всю дорогу от аэропорта до Казанского вокзала Москвы, от которого отходили электрички и поезда на Рязань, они проговорили, не обращая внимания на корректно молчаливого Парамонова. И в конце концов Василию начало казаться, что он и в самом деле знает Ульяну давно. Ему хотелось говорить с ней еще и еще. Душа рвалась ехать с ней в Рязань, но воля справилась с желанием, и Вася, проводив посвященных, отправился домой. 2 часа он нежился в ванной, купался, грезил и дремал, держа в объятиях призрак Ульяны. Пообещал себе, что бы ни случилось, наведаться к ней в ближайшие дни, взять литературу, которую она пообещала дать почитать, и серьезно поговорить о пути в круг. Но сначала надо было завершить кое-какие дела здесь, в Москве. И Василий, от полного расслабления через медитацию и тренинг, подойдя к нужной психофизической кондиции, позвонил генералу Первухину по кодовой сети. Шел 9 час вечера, но генерал находился у себя в кабинете и ответил мгновенно. «Балуев? Живой?» «Вашими молитвами, начальник», – насмешливо ответил Вася. «Не ждали?» «Да я уже комиссию создал для расследования инцидента в Грозном, несмотря на сопротивление Генриха. Сам собирался туда лететь». «Генрих обмолвился, что ты жив». «Генрих – это Елынин?» «К сожалению, группой командовал его человек». «Ничего, я найду этого человека». «Упаси тебя Бог. Если хочешь жить, не связывайся». Генрих начал заметать следы, и его пес уже ликвидировал 3 членов группы. Вася присвистнул. «Быстро ориентируются ребята. Кого же майор Ибрагимов успел отправить на тот свет?» «Шмеля, Тамерлана и Кира». «Лихо». «Ну что ж, тем интереснее будет игра».
«Отставить, капитан. Я понимаю, что ты не боишься умереть, но они опаснее, чем ты себе представляешь. И если хочешь уцелеть, не трогай их».
«Как сказал один умный человек, я не боюсь умереть. Я просто не хочу при этом присутствовать». «Не беспокойтесь, генерал, я поберегусь». «А что, господин Шароев еще не послал ноту нашему президенту за вторжение в его суверенную Ичкерию? Не воззвал к справедливости? Не спросил наши головы на заклане?» «Президент Ичкерии болен», – сказал Первухин после недолгого молчания. «По слухам, у него были какие-то весьма непростые гости. Кстати, интересно было бы узнать, что за гости. Они ушли, судя по вашему тону?» «Не знаю. Все это непроверенные слухи. Давайте встретимся и обговорим наши проблемы не по телефону, капитан. Скажем, через час». «Где обычно?» «Нет, почтовый ящик номер 2». «Буду». Вася повесил трубку. Почтовым ящиком номер 2 служила личная явочная квартира Первухина, располагавшаяся в 16-этажном доме на углу Ленинградского и Головинского шоссе, недалеко от метро «Водный стадион». Машины у Балуева своей не было, поэтому он тормознул частника и ровно в 9 часов вечера вышел у дома номер 56 по Ленинградскому шоссе, за 2 дома до Первухинского ящика. Вычисление потенциального наблюдателя вошло уже в привычку, поэтому Вася, не торопясь, прошелся вдоль забора, за которым возводилось зеркальное здание какого-то банка, свернул на Головинское шоссе, остановился возле фруктово-овощной палатки и сделал вид, что приценивается к товару. Продавец, молодой мордатый верзила с небритой физиономией, на вопрос Васи, сколько стоит килограмм лимонов, буркнул нехотя. «Отвали, служивый, не килограммами же ты их ешь». И Вася сразу насторожился. Только очень наметанный глаз мог определить в нем служивого, человека армии, только очень уверенный в себе профессионал мог так спокойно отгонять мешающего ему незнакомца, и только незаинтересованное в продаже товара лицо могло себе это позволить.
«А чё грубишь?» – укоризненно покачал головой Василий, мгновенно прокачивая обстановку и замечая кое-какие детали, говорящие о нездоровом интересе продавца и еще некоторых граждан к дому номер 3 по Головинскому шоссе и к подъезжающим по этому адресу автомобилям.
«Может, у меня кислотная недостаточность», – продолжал валять Ваньку Балуев, «и мне нужно съедать в день по килограмму лимонов. А может, я ими торговать собираюсь?»
«Так почем твои желтенькие, говоришь? Ценника не вижу».
«Да отвали ты, козел», – сдавленным шепотом проговорил продавец, впившись взглядом в подъезжавшую черную «Волгу» и заметно напрягаясь. Впрочем, он тут же расслабился, потому что из машины вышла толстая мадам и поплыла к первому подъезду.
«Сам козел», – философски зевнул Василий, понимая, что мордатый, 3 ругавшихся шиферюк у девятки с раскрытым капотом и 2 пожилых алкашей, разливающих водку под грибком на детской площадке в глубине двора, явно кого-то ждут. «Сейчас позову корешей, они из твоей поганой палатки бесплатный туалет сделают».
Продавец сунул было руку за отворот рабочего халата, прикрывающего наплечную кобуру, но опомнился и прошипел, чтобы не услышали редкие прохожие. «Кровью умоешься, студент, если не сгинешь». «Батюшки светы», — покачал сочувственно головой Василий. «Это что же они с тобой сделали?»
«Кто? Что?» — опешил продавец.
«Что-то опустили, наверное. Я же вижу, человек не в себе, такой молодой, красивый, а уже использованный».
Верзила побелел, буквально испепеляя наглого покупателя бешеным взглядом, и Вася вынужден был ласково хлопнуть его по плечу. «Да успокойся ты, дохляк, я уже ухожу», добавил, понизив голос, когда продавец, икнув, сел на подогнувшихся ногах на перевернутый ящик. «Кого пасете, фидипасы? Не генерала случайно?»
Глаза Мордатова готовы были вылезти из орбит, но сказать он ничего не мог. Касание Васи не усыпило его сквозь одежду, но привело в состояние нокдауна. В это время к дому подъехала еще одна «Волга», из которой вышел Первухин, и Вася понял, что засеченная им спецгруппа действительно ждет генерала. Во всяком случае, все ее члены сразу начали вести себя по-другому. Василий набрал в грудь воздуха, собираясь брать темп и начать контрдвижение, когда на плечо ему легла твердая и сильная ладонь. «Не спеши, капитан». Вася змеиным движением вывернулся, в повороте наметил удар локтем и едва успел остановить удар, узрев перед собой невозмутимое лицо Тараса Горшина.
«Мать твою, я же мог тебя...»
«Спокойно. Улыбайся, на нас смотрят». «Не мог ты ничего. Пошли в машину.
Эти пришли за генералом, надо помочь».
«Эти пришли за тобой, просто я здесь обосновался раньше и сбиваю их внимание. Поэтому они тебя как бы не видят. Но место здесь грязное, кто-то наблюдает за двором издали. Очень неприятный человек и не совсем обычный, так что нам лучше побыстрее убраться отсюда».
Вася думал мгновение, оглянулся на нетерпеливо идущего к подъезду генерала Первухина в сопровождении двух телохранителей, посмотрел на продавца с вытаращенными глазами, сделал ему ручкой и сел рядом с Тарасом в стоящую неподалеку бежевую Ниву.
«Откуда ты узнал, что я буду здесь?»
«От верблюда», — хмыкнул Тарас.
«Понятно».
Вася помолчал, пока машина сворачивала с Головинского шоссе на улицу адмирала Макарова. «А откуда коллеги узнали о моем предполагаемом появлении?»
«Оттуда же».
Телефоны Первухина прослушиваются. Елынин знает почти о каждом его шаге. «Кто меня хотел взять и зачем?»
«Зачем, понятно, даже ежу. Ты свидетель, как были свидетелями Шмель, Тамерлан и Кир. А кто, мог бы и сам догадаться.
Ибрагимов?»
Горшин увеличил скорость, глянул в зеркальце заднего обзора. «Будь очень осторожен с непосредственными контактами, ганфайтер. Особенно со своим начальством. На тебя началась охота, а Первухин вряд ли сможет защитить, даже если захочет».
«Не сможет, научим, не захочет, заставим», – пробормотал Вася, несколько перефразировав поговорку.
«Ты такой крутой», – иронически посмотрел на пассажира Горшин.
«Или просто злой?»
«Злым я бываю очень редко», – вздохнул Василий. «Впрочем, добрым тоже. Столько всего во мне намешано, что самому иногда разобраться трудно. А как с этим у посвященных?»
«Примерно так же. Это просто мне повезло меньше. Я человек твердых принципов и правил, и коней на переправе не меняю вот уже 200 лет».
«Это что же?» – изумленно глянул на соседа Вася. «Ты так долго живешь?»
«Не только я. Все посвященные. Чем выше степень посвящения, тем дольше может сохранять свой биологический возраст человек круга. Мне 212 лет».
«Еще один горец», – фыркнул Василий с удовольствием, когда-то в детстве смотревший известный телесериал. «Дункан Маклауд. Чтобы убить вас, тоже надо голову сечь».
Горшин улыбнулся.
«Много будешь знать, скоро состаришься. Сколько, на твой взгляд, лет Парамонову?»
«Ивану Терентьевичу?»
«Ну, лет 50».
«100 с лишним. А Ульяне, между прочим, за 30».
«Чего?»
Вася ошеломленно глянул на профиль Тараса.
«Шутишь?
Не веришь?» Горшин с насмешливым сочувствием похлопал по колену Балуева.
«Если сможешь избрать верный путь в круг, станешь таким же, а задатки у тебя есть».
«Спасибо», — пробормотал не сразу пришедший в себя Василий, считавший, что Ульяне лет 20, не больше.
«А сколько же тогда Соболеву?»
«А вот с ним дело обстоит сложнее. Он твой ровесник», — сказал Тарас. «Возраст в данном случае ничего не значит, так как он потенциальный аватара».
«Если бы Соболев был аватарой, он не ошибся бы с оценкой мощи Пентарха и чеченских кардиналов. Зачем он вообще полез меня спасать? Чтобы показать, насколько я слаб, а он силен? Возможно, когда он завершит цикл необходимости аватары, то перестанет ошибаться». «А насчет оценок сильный, слабый, ты ошибаешься. Сильный должен помогать не слабому, а сильному. Слабые уже давно научились объединяться в стае и способны не только защищаться, но и успешно навязывать свою волю.
Это ты говоришь не о слабых, а об умных». «Пусть будет по-твоему, спорщик. Сам-то ты к какой категории относишься?»
«Умных», — подумав, ответил Василий.
«И сильных».
Тарас засмеялся.
«Да уж ты не человек стаи. Интересно даже, кто был твоим предком. Явно не таракан.
Я и забыл, что мы потомки насекомых.
Формулу про сильных и слабых ты сам придумал?
А что?»
«Мысль оригинальная. Я под таким углом нашу действительность не рассматривал. Куда мы едем?»
«Уже приехали».
Горшин свернул с Варшавского шоссе в Нагорный проезд. Остановился у аптеки. «Здесь живет Соболев».
«А если его нет дома?»
Тарас не ответил, вылезая, и Вася понял, что сморозил глупость. Посвященные уровни Горшина и Соболева вполне могли общаться телепатически или как-нибудь еще.
«Или как-нибудь еще», — покосился на пассажира Горшин, прочитав его мысль. Закрыл машину, пошел вперед.
Вася задумчиво посмотрел ему вслед и дал себе клятву, что уж этот-то фокус с чтением мыслей он освоит во что бы то ни стало. В крайнем случае научится наглухо блокировать свои.